Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Православного радио «Воскресение» программа «Сердцу полезное слово». В данной передаче поднимаются духовные и нравственные темы, связанные с семейной жизнью, воспитанием детей, обсуждаются вопросы духовно-нравственного содержания. Также мы поговорим о состоянии современного общества и пути спасения в нем. А разговаривать мы будем с отцом Душаном Михайловичем, клириком храма Вознесения Господня города Екатеринбурга и духовником детской певческой капеллы «Актоих». Отец Душан, здравствуйте!
Здравствуйте, Виктория!
Сегодня предлагаю вам поговорить на тему «Как полагаться на волю Божию».
Но можно сказать, что воля Божия – это, может быть, в нашей жизни самое важное, потому что от того, делаем ли мы что-то по воле Божией или нет, зависит вообще наша жизнь. И при том жизнь теперешняя, иной жизнь будущая. И надо сказать, что в этом вопросе есть много злоупотреблений. Допустим, человек приходит на разговор или на исповедь. Я сделал то-то и то-то, у меня то-то и то-то произошло. Напился или что-то. Ну вот, воля Божья. Вопрос, а почему это воля Божья? Ну, как бы Бог допустил, то есть Бог вроде сам это все. То есть есть такая у некоторых людей, я бы сказал, у многих, такая тенденция, чтобы сваливать на Бога много из того, что в жизни не то получается. Или, допустим, случилась авария, случилась война. Кто виноват? Бог. Потому что он же это все допускает. Из этого потом происходят разные разговоры, особенно с теми, которые неверующие. Вот вы верите такого-то Бога. А если он такой добрый, любящий, а почему у нас войны, почему у нас голодные, почему у нас люди страдают? Это что за Бог? Поэтому этот вопрос, это очень важный вопрос. Что происходит по воле Божьей, а что происходит не по воле Божьей? А если не по воле Божьей, почему происходит? И вот по определению святого Иоанна Дамаскина, оказывается, нет одной воли Божьей, а их даже четыре. И это надо знать. Вот они как называются. Первое – это благоволение. Второе – домостроительство. Третье – снисхождение. Четвертое – оставление. Что это означает? Первое – благоволение. Это уже как бы понятно по самому названию, когда то, что у нас происходит, действительно бывает по благоволению Божьему. Как узнать благоволение? Опыт показывает, что обычно это вот те случаи, когда у человека, особенно если он верующий, происходит что-то абсолютно без, как казалось бы, его участия. Но хорошее, да? То есть какая-то работа, которую он долго ждал, молодой человек или девушка, которая тоже долго мы ждали, да, там, для брака и так далее. Какое-то путешествие и так далее. То есть без особенного труда, без усилий, без так называемых искушений, с легкостью Господь дарит что-то. И все получается. Получается очень хорошо. Человек не спотыкается по дороге. Все идет как-то вот как надо. Это бывает довольно редко. Домостроительство – это вот когда человек попадает в какие-то ситуации, потому что Господь считает, что ему будет полезно через это пройти. А это потому, что опять он вынужден это делать. То есть, если взять в принципе, Господь вообще бы хотел, чтобы все происходило по благоволению. Это было бы самое лучшее. Но этого нельзя добиться, потому что у нас грехи. И вот у нас есть какой-то грех или страсть, и нам надо пройти через что-то. Какую-то жизненную ситуацию, в том числе и войну, и какие-то тяжелый брак, тяжелые обстоятельства на работе или неправильную работу, как нам кажется. Через разные трудности, да, попасть, допустим, за границу и тоже как-то не очень. Да, некоторые люди в истории читаем, попадали где-то вообще в плен, находились там долго, некоторые всю жизнь, да, были рабами и так далее. Почему вот это происходило? Потому что нужно было для нашего спасения, для того, чтобы человек, пройдя через эти ситуации, испытания, он изменился, стал лучшим и более готовым к Царствию Небесному. Третье – снисхождение. Это вот тот случай, когда Господь вынужден, ну как бы вынужден, мы вынуждаем его что-то сделать, чего он, собственно, не хочет. Это типичная ситуация. Допустим, молодая девушка хочет выйти замуж за человека, за которого все говорят, что он не для нее. И родители не благословляют, и родственники тоже предупреждают, и даже друзья. А вот она решила, и все. И тогда Господь по снисхождению, ну раз ты хочешь такое, ну пожалуйста, иди. И потом происходит, конечно, очень много нехороших ситуаций, но как итог вот этого снисхождения. Винить Бога в том, что произошло, нельзя, естественно, потому что он попускает, знаете, как маленький ребенок, который во что бы ни стало хочет что-то получить. Сначала ему говорим «нет, нет, нет», но он плачет, он рыдает, там, бросается на землю или что-то. И тогда родители говорят: «Ну хорошо, вот тебе попробуй». Сам увидишь. Ну, ребенок там потом сам видит, что то, что он хотел, было очень даже неправильно, да. Или там, допустим, хочет ребенок поступить на какой-то вуз, который не для него, или заниматься чем-то, что, допустим, неблагочестиво и так далее, по мнению родителей и так далее. Мы не будем забывать, что благословение родительское до сих пор никто не упразднял. То есть оно играет очень важную роль. И тогда опять, ну ладно, раз ты решил или решила, иди, делай или уезжай, как блудный сын. Да? Он же захотел уйти, его же отец не стал воспрещать. Он сказал: дай мне часть моего имения, да, и из Евангелия говорю, да. И отец ему дал все, хотя он знал прекрасно, что будет. Почему он дал? Чтобы он сам уехал в эту страну, потратил все деньги, дошел до чуть не голодной смерти, и когда он уже испытал все тяготы этой жизни, там, далеки от отца, а на самом деле от Бога, об этом речь идет в этой притче, он вспоминает про своего отца и решается вернуться и быть у него хотя бы слугой, уже не сыном. То есть вот жизнь к чему его привела и научила. Так что вот это снисхождение. Остается еще последнее, это оставление. Тоже довольно редкое, слава Богу, явление. Но это вот случай, когда человек уже сознательно отрекается от Бога. Абсолютно сознательно. Это всякого рода сатанисты, нацисты. Вот всегда у меня в голове их пример. Мы знаем, что после Второй войны очень много фашистов, вот этих, как раз те, которые играли очень важную роль в этом Третьем Рейхе, они благополучно уехали в Латинскую Америку. И более того, они не просто уехали, они забрали с собой очень много украденного, очень много денег, золота. Там они построили даже целые города свои, и они жили спокойно, поместья, дома. И что самое интересное, жили они очень долго, многие из них. Умирали там по 90 лет и так далее, не изменив при том своей точки зрения. То вот как они в 40 каком-то там во что верили, или 30-х, так они с этими жили всю жизнь. Вопрос, как это возможно? Вот как Бог, Господь допустил, чтобы такие злодеи с такими идеями жили так долго, благополучно, богато, сытно и даже не болели многие? А это есть оставление, потому что Господь как бы говорит этой душе так: ну, не хочешь ты меня, да, не хочешь ты жить по моим заповедям, ты хочешь жить вот в этой жизни тленной и быть счастлив, ну и живи. Вот тебе, оставлю я тебе оставшихся 20-30 лет. Представляете, что это для Бога? 20-30, 40 лет, 50 лет, это даже не время, это просто такой момент, секунда. А потом вечная жизнь в мучениях. То есть, по сути, это тоже проявление милости Божьей. Он его, таких людей оставляет, потому что он понимает, что с ними уже делать ничего нельзя, они свою точку зрения не изменят. Почему у нас происходят разные несчастья, иногда аварии и так далее? Через это мы говорим, что это посещение Божье. И через вот эти ситуации мы тоже меняемся. А когда Господь понимает, что уже нет никаких шансов, то Он просто оставляет человека. Он просто его оставляет, он доживает свой век, спокойно, может быть, даже. Но после смерти у него уже мытарств не бывает. Он напрямую его вводит в ад. Поэтому и называется это воля оставления.
Батюшка, а если человек ходит в храм, но у него есть сомнения, что Бог не помогает, что такое вот неверие, которое исповедует, может быть, этот человек, то это можно причислять к оставлению?
Нет, нет. Сомнения, они, конечно, бывают. Они такая сопровождающая часть нашей жизни. Все люди сомневаются всегда.
Сомневаются именно в Боге, во святых.
Бог не запрещает сомнения, особенно для молодых. Мы знаем, что молодые люди часто делают все против того, что им говорят. И отчасти это оправдано, потому что молодых людей, мы, наших детей, по сути, заставляем ходить в храм, участвовать на службах и так далее. Но это для них неестественно. Они как бы не чувствуют к этому тягу, это они делают, потому что мы заставляем. Когда мы постоянно говорим про Бога и так далее, внутри человека молодого хочется узнать самому, встретиться, так сказать, с Богом самому. Поэтому он как бы отбивается, не хочет, он хочет сам это все. И обычно бывает, что после 14-15, не знаю, 16 лет, зависит у каждого по-разному, некоторые даже раньше, после того, как человек ходил в воскресную школу, там, участвовал на службах и так далее, происходит такое охлаждение. И молодые люди даже перестают вообще ходить в храм. Потом происходят разные ситуации в жизни, и им лет через 5-6-7, зависимо у кого как, он сам уже начинает понимать, что такое, кто такой Бог, что такое церковь, почему она нужна. И уже по собственной воле, имея опыт жизни, он приходит на исповедь, на службы и так далее. Но это уже не по принуждению, а уже по собственной воле. Поэтому сомнение, оно всегда может иметь место. Дело в том, что, когда я говорю про ставление, это вот люди, которые сознательно, не просто сомневаются, а которые отрекаются от Бога, которые идут против Него сознательно, которые даже знают, что Бог есть, а хотят воевать с ним. Вот как дьяволы. Они же знают, что Бог есть, но они все равно воюют с ним. И есть люди, которые сознательно вот решаются быть на той стороне. Это страшно. Поэтому я говорю, что это очень небольшое количество людей.
Вы сказали, что есть 4 воли Божьи, 4 классификации воли Божьей по Иоанну Дамаскину. А вот как понять, например, вы сказали, девушка что-то там собралась выйти замуж, вот вышла замуж, но все были против, и Бог допустил. А почему Он допускает это, если Бог видит, что этот человек не для нее, то есть не для крепкой семьи? Почему Он там не допустит какое-то обстоятельство, чтобы она там посмотрела там на него другим взглядом? Или с университетом, там все родители говорят, иди вот в этот вуз. Она говорит, нет, я хочу вот в колледж, не хочу в вуз, а потом понимает, что надо было идти в вуз. Почему Бог допускает?
Это вопрос, который на самом деле атеисты все время задают. Вот как раз, почему допускает войны, почему допускает катаклизмы всякие.
Как допущение, ну, попущение, ну, да?
Потому что ответ первый. Он уважает нашу свободную волю. Если бы он нас не считал богоподобными, тогда бы у нас воли не было. А если бы не было свободной воли, тогда он бы просто все делал за нас. Мы бы уже не были теми людьми, как мы себя видим, и как он нас, каким он нас видит. Поэтому он всегда дает сигналы человеку. Он всегда дает. И любой, вот и та девушка, которая выбирает неправильного жениха, она в себе знает, что это неправильно. Она сама себя убеждает. Но проблема в том, что мы сами себя обманываем, потому что у нас есть желание, которое во что бы ни стало, мы хотим исполнить. А эти желания не всегда хороши для нас. И мы сами себя обманываем. И вот когда мы хотим совершить что-то нехорошее, Господь всегда предупреждает. Как предупреждает? Через какую-то ситуацию, через какого-то человека. Вот как через родителей, которые говорят, допустим. Вот, и не раз говорят, а постоянно. Но у нас нет послушания. Вот у нас отсутствие добродетели. Если бы у нас, допустим, в обществе в целом было послушание к авторитету, как раньше было, Бог, царь, да, там, и так далее, муж в семье. Было бы все по-другому. А сейчас как раз почему сатана очень много сейчас принял всяких, ну, не только в последнее время, а последних 100 лет, действует так, чтобы упразднить авторитет, вот, допустим, отца в семье, разрушить вот это все, чтобы освободить женщину, освободить детей. Сейчас уже пошли всякие вот эти ЛГБТ, да, то есть уже непонятно, кто какого пола. И то, что сейчас очень опасно, вот эти всякие попытки сделать родителей чуть ли не врагами детей. Во все вот эти новые, скажем так, планы, которые делаются на Западе, и стараются их перенести сюда, а воспитание детей, образование, они как раз имеют вот такую цель – отделить родителей от детей, чтобы дети сами решали свою судьбу, независимо от родителей. И я уже слушал не раз, когда, скажем, проблемный ребенок идет к психологу, психолог говорит, ты никому ничего не должен. Ребенку. Ребенок не должен ничего. Или родителям. Вы не должны считать, что он вам что-то должен. Он имеет право развиваться, как он хочет, ребенок. Понимаете? Вот вы даете там власти ребенку, которому 10, 11, 12 лет, решать, что он будет делать дальше, да, и как он будет жить, будет он учиться, не будет учиться. Как может ребенок в таком возрасте принимать, знать, что для него хорошо, и принимать решения? Так что послушание тоже играет очень важную роль. И если бы мы слушались, дети, родители, и, скажем, слушали церковь свою, вот, особенно Божьи заповеди, мы бы избежали очень много проблем. Но мы сейчас живем во времени, когда каждый как хочет, так и делает. Все ставится под вопрос. Да? Мы самого Бога судим, что, конечно, чудовищно. Да, мы же судим Бога, мы все время задаем вопросы, почему ты это, почему ты так, почему ты допустил это? Как мы имеем право вообще Бога спрашивать, нашего Творца, который есть любовь, почему что-то делает, если мы своими мозгами не можем найти ответ на этот вопрос?
Бог нам попускает, потому что у нас свободная воля, мы вправе выбирать, делать выбор. Конечно. Мы свободные существа. А если что-то в жизни не получается, как это трактовать? Что это не воля Божия, или просто надо работать как-то над собой, над этой ситуацией, или над тем, что не получается, но идти к цели, добиваться. Сложный на самом деле момент. Если у меня не получается, значит, мне это не надо, значит, это не от Бога, не по воле Божией, или надо работать. Как вот мудрости набраться, чтобы это понимать?
Вот мы как раз хорошо сказали, как мудрости набраться. Дело в том, что апостол Павел в своих посланиях римлянам и ефесянам, он как раз говорит, что примерно пересказываю о том, что мы должны молиться Богу, чтобы Он дал нам разум, чтобы мы понимали Его волю. Поэтому быть разумным является заповедью. Это не просто такой дар, ну, кто-то разумен, кто-то неразумен. Мы все должны быть разумны. И поэтому, когда люди православные находят духовника и сваливают на него все, всю ответственность за свою жизнь, это тоже плохо, потому что мы все должны быть разумными и сами должны учиться познавать волю, что такое воля Божья. Потому что бывают ситуации, когда мы же по-разному решаем такие ситуации. Вот мы хотим что-то сделать. Допустим, мы хотим поступить куда-то, да, в какой-то вуз и так далее. Мы не уверены. И начинаются препятствия, да, какие-то неприятности, что-то вот как бы не допускают. Одни люди считают, что это как раз сигнал, что надо дальше идти. Потому что это испытания, которые, или искушения, да, их надо преодолевать и так далее. А есть другие, их меньше, кстати говоря, которые понимают, что раз оно все так пошло не то, тогда туда не надо идти. Иногда лучше не идти, а иногда это действительно искушение. А вот как понимать эту ситуацию, это вот и в этом есть искусство.
Я знаю, один батюшка-монах на экскурсии в монастыре нам сказал, что если вы идете к чему-то доброму и на пути преграды, ну или как говорят, мы говорим православные, искушения, препятствия вот это вот, то значит вы правильно делаете, потому что когда идешь к чему-то полезному, доброму, положительному, то тут, как он сказал, возникают бесы, лукавый дух, который сбивает человека с пути. Тоже же можно, получается, мотивировать себя тем, что, значит, так надо, если есть искушение.
Да, но есть другой вопрос, что является добрым. Потому что человек хочет во что бы ни стало помогать бедным, допустим. Но выбирает неправильный путь, неправильный способ. Я сейчас говорю, это абсолютно отвлеченное. Может быть, идея помогать бедным хорошая, но способы разные. А, как говорится, мы не знаем, что у каждого на уме. И вот он выбирает неправильный способ, да? Неправильную, как бы, ситуацию, неправильный подход. И, естественно, у него ничего не получается. Значит ли то, что он должен продолжать дальше? Нет. Это означает, что он неправильно себя ведет. Поэтому в этом есть искусство, что есть вещи, которые сами по себе добрые, никто не спорит. Вот, допустим, я хочу помочь моей соседке, у которой недавно умер муж. И она сейчас в таком плохом состоянии, что она не хочет разговаривать ни с кем. А я же хочу ей помочь, и я начинаю названивать каждый день. И задаю вопросы, а как у тебя? А нужна тебе помощь? А вот прийти к тебе, она говорит, не надо. А я говорю, а может быть, все-таки надо? А она говорит, не надо. Понимаете? И то есть идея там хорошая, но все делается неправильно, потому что мы должны понимать, к когда можно, а когда нельзя.
Когда навязчивость, это тоже плохо.
Конечно. Поэтому я говорю, что если спросить у этого монаха, хорошо ли помочь человеку, у которого беда? Да. Но он же не хочет. И вот получается, надо ли из этого сделать вывод, что это препятствие, искушение, которое надо преодолеть, и во что бы ни стало этой женщине помочь, или ее семье, или неважно. Это как один такой пример, который мне пришел в голову. Поэтому здесь сам апостол Павел тоже говорил, нужно понимать, когда можно говорить, а когда нужно молчать. Ну, допустим, вы встретили инославных. Вы же хотите, чтобы они были православны, чтобы они спаслись? Да, вы хотите. Но если вы придете к ним, вы знаете, вы же не верите в Иисуса, нашего православного. Вы должны верить, потому что вы не спасетесь. Вы же говорите правильные вещи. Да. А что они вам скажут? Да уходите от нас. То есть совсем по-другому надо это делать. То есть тут вообще другой способ и подходы должен быть. А человек этого не знает. И он делает какие-то шаги, которые как бы ему кажутся правильными, а он только делает хуже. Поэтому нужно иметь разум и рассудочность. Человек должен рассудком тоже понимать, что можно, чего нельзя. И здесь главная роль в том, чтобы человек был просвещенный Святым Духом, благодатью. Святой Николай Сербский говорил, что самое лучшее, когда мы получаем эту благодать, не думать и обдумывать, а чувствовать. То есть человек, который получает как дар Божий эту благодать после подвигов, после таких молитв и так далее, он чувствует человека, и он даже без слов понимает, что вот сейчас можно, а сейчас не надо. Это нельзя этому научить. Это вот ситуация, в которой должен человек чувствовать и в доме так, и с собственной супругой, или с мужем, с детьми, с родственниками, с друзьями, на работе. Есть масса ситуаций, которые человек должен чувствовать. А это чувство, это есть просвещенность Святым Духом, которая дается как итог добродетели, молитвы и так далее. Господь дает человеку такую способность. Это не то, что, чему можно научиться.
А как себя понуждать просвещаться этим Святым Духом? Мы все живем в светском мире, у нас есть работа, домашние дела, походы в магазины бесконечные, приготовление пищи. И есть такие времена, как, например, Великий пост, когда мы должны, прежде всего, не для кого-то, а для себя, украшать свою душу благодетелями. И вот как понуждать себя правильно питаться, напитать себя, свою душу, свое сердце благодатью Святого Духа?
Просвещенностью, вот как просветлением, как сказать, Святого Духа. Но этому надо учиться и тренироваться. Это много способов. Значит, первое, человек должен заниматься самоанализом. Он должен вникать в мотивацию своих поступков. Вот тут кроется главная проблема. Почему мы что-то делаем? Если мотивация правильная, Господь поможет всегда. А если она неправильная мотивация, она облекается в что-то другое и превращается в какое-то лицемерие, тогда уже другая проблема. Допустим, человек хочет... Ну, такая ситуация была, допустим. Приходит женщина и говорит, я в ужасе, я в депрессии, я уже там за 40 мне, я не могу никак найти мужа. И оттуда я страдаю, у меня все плохо. Я пробовала все. И молилась, ходила в церковь, и заговоры делала, и ходила с бабками, и ничего не помогает. Понимаете? То есть... Я говорю, а почему вы обращались сначала к Богу, а потом пошли к бабкам? Ну, говорит, ничего не помогло. Но вы, когда приходите к Богу, вы почему к Нему приходите? Для того, чтобы получить что-то или потому, что вы любите Его? Так и в жизни. Вы почему идете к человеку? Потому что он дорог, и вы его действительно, он вам нравится, или потому, что вы хотите получить от него что-то? Вот большая разница. Так во всем. То есть... Если есть идея выйти замуж, во что бы ни стало, тогда молодой человек, который может встретиться на дороге, он не является целью, а средством. А это большая разница. Если мы превращаем цель в средство, а это касается не только жениха, а это касается самого Бога, тогда мы не можем ожидать, что у нас получится то, что мы хотим. Потому что, как видите, мы превращаем все вокруг только как средство для достижения собственных целей. Мы, по сути, лицемеры. Потому что тогда этот муж будет просто средством для удовлетворения каких-то желаний этой женщины. Дети то же самое. хочу завести ребенка. Что значит завести? Ребенок – это плод любви. Его нельзя заводить, как собаку. И такой случай недавно был, где-то неважно, в одном городе в России. Женщина, которая тоже уже далеко там не в возрасте для того, чтобы рожать, где-то с кем-то забеременела. И радостно рассказывает всем своим родственникам, а у меня будет чадо. Ожидая, что все должны порадоваться, и все радуются. И потом он рождается. Но у него мужа нет, и возраст уже такой, приличный. И представляете ситуацию? Вот должны мы радоваться, что есть ребенок, живое существо? Ну да, как? Но он же в таких обстоятельствах появился, что мы просто можем заплакать, потому что тут нарушение воли Божьей, заповеди. Но он допустил рождение этого ребенка. Но потом жизнь покажет, как будет ее жизнь с ребенком, который растет без отца, и которого она практически родила для себя, не для него, чтобы он жил нормально, радовался и так далее, а для себя.
Но она же хочет для него добра, значит, она будет делать так, чтобы он радовался, жил, получал образование, становился как личность. Если она в преклонном таком возрасте, значит, она, как говорится, родила для себя. Ей не обязательно было наличие мужа как главы семьи, потому что ей комфортно одной. Можно же такую философию рассматривать?
Философию можно, это безбожная философия. Она подразумевает только удовлетворение собственных желаний. Ну, значит, она может решить, что сейчас он ей нужен, а через пару лет она вдруг поймет, что он ей не нужен, потому что она в возрасте, а он все время плачет. И он все время делает проблемы, и он в садике там всех бьет, и она может сказать по такой же логике, а мне этот уже не нужен, пусть приют, там, отдам его туда, и пусть ими занимаются. Так оно не бывает, я уже повторяю. Если женщина находит мужа, и они любят друг друга, и они становятся одним целым, и они венчаются, а потом Бог дает ребенка, как продолжение их связи и любви, это одно. А здесь блуд. Значит, где отец? Она использовала какого-то человека, которого она видела первый раз в жизни, для того, чтобы он был просто, как говорится. И он куда-то пропал, ему тоже этот ребенок не нужен. Мы осуждаем, значит, ребенка жить без отца, как будто это не имеет значения, а это имеет огромное значение. Почему мы лишаем ребенка полноценной семьи? Мы знаем, что ребенок не может быть полноценным человеком, если он не имел отца и маму.
Это сейчас... Почему не может?
А вот это и есть современная точка зрения, что можно и так, и так, и как угодно. Он если отец погиб, да, это одно. Если маму потерял, это тоже обстоятельства жизни. Но даже любой психолог скажет, что человек не может полноценно развиваться, если он не имеет родителей. У него будет все время какая-то ущербность. Потому что если отец не играет никакой роли, а тут вопросы как бы такое, где-то я чувствую такой намек, какая разница, есть отец или нет, то это означает, что тогда рушится вообще Богом данный принцип жизни, что есть отец и мать, и рождается ребенок. Тогда можно, как говорится, и пол поменять, также комфортнее кому-то. Можно тогда и две мамы иметь, а не отца и маму. Или два отца, тогда все возможно с такой вседозволенностью, потому что это, за этим только лишь одно – это эгоизм, полный эгоизм.
Сегодня мы с вами разговаривали на тему, как полагаться на волю Божию. Тема интересная, полезная и нужная, особенно поразмышлять о ней в Великий пост. И, батюшка, ваши пожелания всем слушателям все-таки на что еще раз обратить внимание, когда мы думаем, по воле ли Божией мы живем, поступаем или принимаем решение какое-либо?
Всегда сверять свои решения с заповедями Божьими, первое. Это хорошая проверка, чтобы узнать, правильно ли мы идем, правильное направление нет. Согласны ли это с волей, с заповедям или нет. И тренироваться в рассуждении. Значит, самоанализ честный, безжалостный к себе. Почему я что-то делаю и почему я чего-то хочу. Эти два пути, и когда не знаем, ни сами не можем решить, и из как бы Евангелия не находим ответ, тогда спросить церковь, пойти в церковь, спросить священника и так далее, и тогда решать вопрос, как дальше быть.
Напомню, сегодня я беседовала с клириком храма Вознесения Господня и духовником певческой капеллы «Актоих» с отцом Душаном Михайловичем.
Ну, я прежде всего хотел бы пожелать вот все вот эти непростые дни хорошего здоровья, мира в душе, упования, надежды на Господа. Главное сейчас не бояться и не потерять веру. Господь все время думает о нас, и если и происходит что-то не очень хорошее, это в конечном итоге для нашей пользы. Это надо верить, довериться Господу, и все у нас будет хорошо.
До новых встреч на волнах православного радио «Воскресение».